Владимир Кошечкин, хранительница. Глава 1. Чувство, которое нельзя трогать. Знаете ли вы, каков на вкус воздух в месте, где годами хранится чужая боль? Я говорю не о метафоре. Не о поэтическом преувеличении. Я говорю о самом буквальном, физическом ощущении, которое возникает на языке, на небе, на слизистой горла, когда вы входите в пространство, пропитанное эмоциями такой концентрации, что они становятся почти материальными. Почти видимыми. Почти съедобными. В обычной жизни мы редко задумываемся о вкусе воздуха. Мы дышим им автоматически, как дышит рыба водой, не замечая, соленая она или пресная. Но стоит попасть в особенное место, в старый храм, где веками курится ладан, в подвал, где хранятся винные бочки, в библиотеку, где книги спят на полках, как старые пчелы в сотах, и воздух вдруг обретает характер. Он становится действующим лицом. Здесь, в книжном магазине с неброской вывеской «Архив», воздух был густым и многослойным, как дорогое вино, которое забыли в подвале на несколько десятилетий. Первый вдох давал ощущение прохлады и легкой затхлости. Так пахнут старые библиотеки, пыльные фолианты, высохшие чернила, воск от сотен свечей, которые гасли здесь на протяжении многих лет. Но это была лишь верхняя нота, обманчивая и невинная. Стоило задержаться в архиве чуть дольше, сделать второй, более глубокий вдох, и на небе расцветала терпкая, сладковатая горечь, от которой начинали дрожать кончики пальцев, а в груди, где-то глубоко за грудиной, просыпалось странное, забытое тепло. Этот запах невозможно было описать словами, но каждая женщина, переступившая порог архива, узнавала его мгновенно. Не умом, телом. Не памятью, инстинктом. Это был запах ее собственного дневника, который она вела в 15 лет и сожгла в 16, стоя над раковиной в ванной, глотая слезы и наблюдая, как синее пламя пожирает страницы, исписанные неровным, летящим почерком. Это был запах первого любовного письма, того самого, на желтой бумаге в клеточку, сложенного в четверо и спрятанного в учебник алгебры, где оно пролежало целый год, а потом было найдено и прочитано не тем человеком. Это был запах той ночи, когда она, совсем еще девочка, сидела на холодном подоконнике, обхватив колени руками, и смотрела, как гаснут одно за другим окна в доме напротив, и думала о человеке, который пообещал позвонить, но не позвонил ни в тот вечер, ни на следующий, ни через год. Здесь пахло чувствами. Не метафорически. Не поэтически. Не в каком-то возвышенном, эфемерном смысле. Самым буквальным, физиологическим образом. Потому что чувства в архиве хранились не только в книгах. Они были разлиты в воздухе, впитаны в деревянные стеллажи, вплетены в ворс старого ковра, вдеты в серебряные нити портьер. Они были повсюду. И каждая женщина, входящая сюда, чувствовала это кожей, еще до того, как осознавала рассудком. Диана знала это лучше всех. Потому что она была не просто хозяйкой архива. Она была его сердцем. Его легкими. Его нервной системой. Магазин располагался в старом квартале, который городские власти безуспешно пытались привести в порядок уже второе десятилетие. Когда-то, в начале 20 века, этот район был фешенебельным. Здесь селились купцы первой гильдии, адвокаты с громкими фамилиями и балерины императорского театра. Дома строились с размахом, высокие потолки, лепнина, эркеры, выходящие на набережную, парадные с мраморными ступенями и коваными перилами. Но время, войны, революции и смены режимов не пощадили квартал. Постепенно фешенебельные дома обветшали, мраморные ступени покрылись трещинами, а в квартирах с лепниной поселились коммуналки. Теперь это было странное, пограничное место, не центр, но и не окраина, не прошлое, но еще и не будущее. Узкие улочки, мощенные потрескавшейся брусчаткой, вились между облупленными фасадами, на которых еще можно было разглядеть остатки былой красоты, полустертую позолоту на кариатидах. Ржавые балконные решетки, сплетенные в прихотливый узор, выцветшие фрески под самой крышей. Фонари здесь горели тусклым, желтушным светом. Не современные светодиодные панели, а старые газовые светильники, которые давно должны были заменить, но почему-то не заменили. В их дрожащем, неверном свете брусчатка после дождя блестела, как чешуя гигантской спящей рыбы, а тени от прохожих становились длинными и причудливыми, словно каждый, кто шел по этой улице, нес за собой своего темного двойника.